понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. Мы в эфире, напомню, каждый день в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Напомню, 8 800 10 06 926. Также заходите на сайт Крым Реалии, там можно смотреть прямые видеотрансляции эфиров и читать наши материалы.
Крым в центре внимания.
Этот джингл здесь не случайный. Крым действительно вновь оказался в центре внимания. И в центре внимания не просто Киева и Москвы, а в центре внимания всего мира. 29 декабря в американском деловом издании The Wall Street Journal была опубликована статья одного из богатейших украинских бизнесменов Виктора Пинчука под заголовком «Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией». Крым и Донбасс, по словам Пинчука, не должны становиться преградой для Украины при заключении мирного соглашения. Администрация президента Украины от имени заместителя главы администрации Константина Елисеева ответила на публикацию Виктора Пинчука достаточно резко, мол, Украина территорией не торгует. Почему такая дипломатическая баталия произошла на страницах американского издания, а также о том, что о предложении Пинчука и о контраргументах господина Елисеева думают эксперты, мы поговорим буквально через пару секунд в нашей передаче, а пока что я предлагаю послушать сюжет о произошедшем от наших коллег.
Репортаж.
Украина ради мира с Россией должна пожертвовать аннексированным Крымом и согласиться на замораживание конфликта на Донбассе. Об этом в конце декабря написал украинский олигарх Виктор Пинчук для американского издания Wall Street Journal. Бизнесмен предлагает пойти на болезненные компромиссы с Россией. Крым, по его словам, не должен стать преградой сделки, которая положит конец войне на Донбассе. Пинчук предположил, что крымчане сами захотят вернуться в Украину. На это будет через 15-20 лет. Олигарх провел аналогию с Восточной и Западной Германией.
Мы поддерживаем наши позиции, что Крым – это Украина и должен вернуться. Но Крым не должен помешать достижению соглашения об окончании войны на Востоке на базе справедливости. Пройдет 15-20 лет, чтобы обеспечить достаточный экономический рост, стабилизировать инфраструктуру, социальную защищенность и финансовую систему. Тогда все в Крыму захотят жить в Украине.
Среди компромиссов, которые называет Пинчук, выборы на оккупированном Донбассе. Также Украина, по мнению Пинчука, должна рассмотреть вопрос о временном отказе от членства в ЕС как цели на ближайшее будущее. Через несколько дней уже в украинской прессе бывший дипломат Василий Филипчук расширил концепцию Пинчука, опубликовав свою статью «9 шагов к урегулированию конфликта с Россией». Филипчук уверен, что для нормализации отношений с Кремлем Украина должна управлять Крымом совместно с Россией. Спустя два десятилетия такого руководства, пишет Филипчук, на полуострове можно будет провести повторный референдум. В администрации президента такие варианты развития событий категорически отвергли. Украина не откажется от интеграции в Европейский Союз и НАТО, не станет торговать Крымом или Донбассом и не будет проводить выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, пока там остаются российские военные. Такое утверждение опубликовал в колонке для издания Wall Street Journal заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.
Нет торговли территориями Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть частью компромисса в интересах мира. Они относятся к Украине, и это подтверждается на международном уровне, в том числе в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму в прошлом месяце и офисом прокурора Международного уголовного суда в ноябре. Украина никогда не откажется от украинцев, которые попали за железный занавес российского военного вторжения в Крыму и Донбассе.
Также в конце декабря бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что разработает для президента Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией и компромисс по украинскому вопросу. В частности, России предложат гарантировать безопасность на Донбассе в ответ на то, что Запад перестанет давить из-за Крыма. Полуостров официально не признают частью России, но крымский вопрос перестанет быть проблемой в отношениях России и Штатов, заявил Киссинджер. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии», в студии с вами Александр Голубов, и мы говорим о, я бы сказал, достаточно жаркой дискуссии на международную тематику, на тематику того, что дозволено и что не дозволено в международных отношениях в общем и в частности решение урегулирования крымского вопроса вот в частности. И, как мы видим, эта дискуссия ведется на страницах ведущих мировых изданий, об этом пишут олигархи и бывшие госсекретари, не остается в стороне и администрация президента Украины, хотя достаточно лаконично ответила. И вот, собственно, один из авторов, ключевых авторов, по крайней мере, которые подняли, я бы сказал, бурю дискуссии в Украине, это Василий Филипчук, председатель правления Международного центра перспективных исследований. И, к счастью, он с нами на связи, чтобы, собственно, лично рассказать о тех возможных преимуществах, и я надеюсь, мне удастся выведать у него о тех возможных недостатках, которые имеет его план. Василий, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Спасибо, что согласились поговорить с нами. Вот у меня, на самом деле, первый вопрос, который возникает. Ваша колонка, ваша статья появилась фактически вслед статье господина Пинчука. Как так получилось? Это совпадение, или потому что вопрос назрел, или же это все-таки некая координированная акция тех людей, которые считают, что вот такое решение вопроса для Украины, оно правильное просто. И для Украины, для Крыма, для России, для мира вообще.
Ее, наверное, просто прочитали только потому, что появилась статья Пинчука. Потому что те идеи, которые я в своей статье показал, а я их уже как минимум 2.5 года рассказываю на всех эфирах, куда меня приглашают. Вы можете посмотреть мои статьи от апреля 2014 года, сразу же после аннексии Крыма, и на многих других статьях, которые, например, опубликованы в рамках исследования Международного центра, который я возглавляю. Мы много раз рассказывали о том, что Минские договоренности являются нерабочими, отсутствие переговоров по Крыму является огромнейшей ошибкой. Нам нужно изучить тот мировой опыт, который сейчас существует по урегулированию конфликтов, и найти для себя ту модальность решения вопроса Крыма и отношений с Россией, которую устраивает нас больше всего. Потому что та логика, которая заложена в Минские соглашения, она, во-первых, не решает наши вопросы, во-вторых, она в любом случае не приведет к урегулированию конфликта, и рано или поздно просто опять повторится Иловайск или какая-то другая трагедия, которая только опять же отложит решение этого вопроса. Об этом говорил, пока эксперты поднимали этот вопрос, к сожалению, в основном реакцией было игнорирование, и, наверное, только публикация текста Пинчука, который во многом совпадает с моими тезисами, подогрела интерес и совпало. Я, в принципе, готовил книгу по этому вопросу, которая должна была выйти в середине следующего года, но сейчас просто настолько ситуация в мире меняется каждый день, что я уже подумал, что если я сейчас не выскажу свои идеи и предложения, то через полгода уже будет слишком поздно. Потому что, смотрите, у нас пока действовали Минские соглашения, мы исходили из чего? Что международные санкции ослабят Россию настолько, что она вернется к цивилизованному поведению на международной арене. Но, тем не менее, мы видим, что 3 года санкции прошли, никаких результатов. Более того, мы видим, что пророссийские настроения начинают торжествовать в Европе. Даже в Соединенных Штатах победил президент, который...
Вот, Василий, вы буквально подводите меня к следующему вопросу, потому что вот вы удивляетесь тому, что, вот, наверное, Пинчук, но, может быть, внимание к этому вопросу связано со сменой администрации в Белом доме. Все-таки для России это способ действительно превратить Крым в бутерброд и поторговаться, потому что шансы, многие эксперты говорят, что шансы договориться с бизнесменом Трампом намного выше, чем с юристом Бараком Обамой.
Ну, абсолютно, и Трамп этого особенно не скрывает, что для него главная проблема – это Китай, для него главная проблема – это исламский фундаментализм, внутренние проблемы США. И для того, чтобы решить все эти вопросы, ему как минимум вообще с Россией, с Китаем и с исламистами из России бороться довольно тяжело. И если мы начинаем анализировать, какие вопросы, наверное, поставит Россия в процессе торгов с Трампом, то, к сожалению, вопрос номер один – это Украина. И это сказал не я, не Пинчук, это сказали все американские аналитики, которые занимаются изучением вопросов внешней политики. Известный американский дипломат Макфол, который предсказал победу Трампа, и то, что Трамп сам уже предупредил о том, что наверное, вопрос номер один, который это Крым и Донбасс, и нам в этом случае молчать, наверное, самая большая ошибка. Мы ведь по существу внутри страны так и не начали разговор. Хорошо, год, два, три, сколько лет еще мы будем жить в состоянии де-факто войны, которая де-юре не провозглашена, но является такой де-факто. Как мы видим выход из этой ситуации?
Ну, в том-то и дело возникает такой вопрос, что любой компромисс, ну, если я правильно понимаю те вещи, которые даже я там с грехом пополам, но выучил в теории международных отношений и в теории игр, там много всяких политологических дисциплин, которые это описывают, как, в принципе, компромиссы достигаются. Вот, в частности, в международных отношениях для того, чтобы был достигнут некий компромисс, все-таки это поле должно сближаться как, ну, по полю вот этих возможных компромиссов, оно должно быть одинаковое у двух сторон. И вот, по-вашему, тот план, который вы описали, насколько он вообще может быть принят украинским обществом, во-первых, а во-вторых, насколько этим планом, по вашему мнению, вот, предположим, если мы его возьмем как исходный пункт, возможно, будет принят Кремлем, потому что, с одной стороны, я как человек, который живет в Киеве, видит явно, что не все украинцы согласны, по словам Елисеева, торговать Крымом и территорией, и этих людей очень много, согласитесь, а это может привести скорее только к внутренним волнениям. А с другой стороны, очень многие наблюдатели говорят, что цель Кремля не только легализация Крыма, но и закрепление своего влияния в Украину. И, возможно, достигнув первого пункта, Москва просто перестанет выполнять свою часть договоренности и пойдет дальше, поскольку Минские договоренности Кремль тоже не выполняет. Вот, по вашему мнению, вот такая Сцилла и Харибда с двух сторон, она вообще позволит такому плану выжить в реальности?
Ну, давайте опять же, что для нас является самым главным? Мы должны четко определить, вот какая для нас есть главная цель в нынешней ситуации. Для меня главная цель, исходя из которой я строил этот план, является сохранение украинской государственности в границах 91-го года. То есть торговать нельзя, запрещено, и любые вопросы, любые предложения, которые предлагают что-то продать кому-то, они в принципе не могут рассматриваться как нелегитимные. Что можно сделать, это найти компромисс. Для того, чтобы найти компромисс, нужно сначала четко определить, что является коренными интересами, заданиями, которые ставят все стороны, которые входят в конфликт. Вот давайте не будем придумывать велосипед, посмотрим, как решались подобные конфликты.
Василий, вот у нас очень мало времени, поэтому вот один пример, но вот чтобы он был достаточно ярким для наших слушателей.
Между Израилем и Египтом по Синаю, когда Израиль оккупировал египетские территории, и во время переговоров ни одна, ни другая сторона не хотели идти на уступки, но когда им все-таки предложили, какая главная проблема для Египта? Египет сказал суверенитет над территорией Синайского полуострова. Какая главная проблема у Израиля? Это вопросы безопасности, чтобы на Израиль не напали с территории Синайского полуострова. Вот на этом было и построено известное Кемп-Дэвидское соглашение, где Израиль согласился, несмотря на все, все-таки уйти с Синая взамен за демилитаризацию и гарантии безопасности. Вот почему мы хотя бы не попробуем на этих же условиях договориться с Россией? Россия нам возвращает суверенитет.
Василий, но я прожутко извиняюсь, но у меня возникает логичный... Вот очень коротко прошу вас ответить. Синайский полуостров не был аннексирован. Это все-таки принципиальная разница. Он не стал частью Израиля де юре, по мнению израильтян. Он просто был оккупирован, и оттуда израильтяне ушли, когда достигли необходимого статуса кво, который бы их устраивал. Это можно было бы применить к Донбассу, но к Крыму как это применить? Россия разве, как по-вашему, неужели Россия согласится отменить все те законодательные акты, которые она... принимала, включив, аннексировав Крым фактически?
Если мы достигнем принципиальной политической договоренности с Россией, то я думаю, что они так же легко, как приняли вопрос о аннексии, так же легко примут и решение о передаче Украине назад под контроль и суверенитет Крымского полуострова. Но нам нужно понимать, что мы вообще являемся не главной проблемой для российской политики. Россия это все затеяла не только и не столько из-за Украины, сколько из-за своих геополитических амбиций. И вот если мы поможем России решить ее геополитические амбиции и скажем, все, мы в НАТО не вступаем, мы вопрос снимаем. Если вы боитесь нашего вступления в НАТО, и это была причина, как вы всегда это говорили, вашей агрессии против Украины и аннексии Крыма, хорошо, мы снимаем причину вашей аннексии, пожалуйста, возвратите. Если не соглашаются, прекрасно, мы тогда возвращаем себе суверенитет над Крымом и управление полуостровом, а если не соглашаются, мы все равно выигрываем, потому что мы показываем всему мировому сообществу, посмотрите, мы сделали огромнейший шаг навстречу России, она отказывается, значит, давайте усиливать санкции и давление. Вот посмотрите, последнее решение на Генассамблее ООН по вопросам Крыма, там, где все-таки были очень правильные решения по признанию Крыма аннексированной территорией, поддержало только 70 государств, 36% из состава ООН. Нам очень тяжело будет дальше держать давление на Россию, если не увеличивать коалицию государств, которые нас поддерживают. А увеличить это возможно только если мы будем активно предлагать варианты решения. Согласятся россияне, прекрасно, движемся вперед. Не согласятся, тоже прекрасно, потому что у нас появляется механизм, инструмент давления. Главная суть моих предложений состоит в том, что мы не можем молчать, мы не можем дальше кричать «Крым наш был, всегда и будет». Оно не работает. Нас не поддерживают в мире только потому, что мы об этом говорим. В мире ждут новых идей для того, чтобы как-то прийти к кому-то, к какому-то решению, и тот, кто их отбросит, и будет виноват. Вот это является и суть моих идей. Их можно вообще по-другому сформулировать. Можно вообще другие формулы придумать. Самое главное, мы не можем дальше сидеть, как мы сидели последние 2 года, мы не можем дальше игнорировать изменения ситуации в мире. Мы должны формулировать международную повестку дня по Крыму, а не ждать, когда нам скажут, мы решили вот так-то, принимайте.
Что ж, Василий, извините, что я вас перебиваю, но просто время летит неумолимо. Напомню, с нами на связи был Василий Филипчук, председатель правления Международного центра перспективных исследований, автор знаменитого уже в Украине плана урегулирования конфликта с Россией между Украиной, фактически. Этот план породил очень, я бы сказал, жаркую дискуссию в Украине. Многие украинские эксперты обрушились с критикой на Василия Филипчука. Вот мы сейчас попытались выяснить все-таки, насколько возможно применить пункты этого плана, вот, которые мы только что обсудили. Это прежде всего новая повестка дня по Крыму. Притом, мне лично, как ведущему, хочется задавать вопросы еще и еще, но я думаю, что имеет смысл обратиться к независимому эксперту. Буквально через несколько секунд у нас на связи будет Николай Белесков, аналитик Института мировой политики. Вот с ним мы попытаемся выяснить, насколько вообще реально применить, ну, точнее, достичь какого-то компромисса по плану урегулирования от господина Пинчука, от господина Филипчука. Вот, пожалуй, один из самых главных вопросов, которые есть у меня и у многих экспертов, это он очень прост. У нас уже есть минские договоренности. Они пока что не касаются Крыма, но тем не менее, эти минские договоренности, несмотря на то, что они вроде бы даже где-то выгодны России, кто-то говорит, что даже это предательство украинских интересов именно из-за того, что Крым не включен в этот объем. Но тем не менее, стороны до сих пор не пришли навстречу друг другу так, чтобы хотя бы первый пункт о прекращении огня, он выполнялся. То есть конструктивный диалог в нынешних условиях между Украиной и Россией не выглядит возможным. И расширение этого плана, неужели оно принесет какое-то облегчение? Вот это большой вопрос. И я надеюсь, что Николай Белесков, который все-таки уже на связи с нами, напомню, Николай является аналитиком Института мировой политики, одним из, по моему мнению, наиболее блестящих американистов в Киеве, которые можно найти. Поэтому мы обязательно поговорим еще про господина Трампа, его взгляд на Крым и бутерброд ли он, по мнению Трампа. Но все-таки пока что, возможно ли расширение поля компромисса за рамки минских соглашений, которые так не выполняются. Николай, добрый вечер.
Доброго вечора. Дивіться, Пан Філіпчук оперує дуже одною з основних категорій конфліктології. Що якщо конфлікт не можна вирішити на основі розгляду даного суб'єкта, суб'єктне поле, тобто предметне поле обговорення, треба розширяти. Тобто і він наводить там, наприклад, приклад Кемп-Девідських угод і так далі. Але є одна проблема. Пан Філіпчук не акцентує увагу на іншій тематиці. По-перше, що ні статус Криму, ні статус Донбасу не є основним предметом конфлікту російсько-українського. Предметом російсько-українського конфлікту є питання статусу місця України в регіональній системі безпеки. Відповідно, і отримання гарантій Росією не вступу України в НАТО, відповідно, того, щоб вона не посилювала свої зв'язки з Європейським Союзом. І більше того, конфлікт України-Росії є так званий конфлікт з нульовою сумою. Тобто, як би ми не розширяли поле цього конфлікту, тобто, ми можемо говорити не тільки про Донбас, можемо почати говорити про Крим. Але це не відміна одної з основних його характеристик. Це те, що конфлікт з нульовою сумою. Тобто, якщо програє Україна, виграє Росія. І навпаки. Тому, фактично, будь-які ці всі рецепти, вони, коли говорять про конфліктологію, коли говорять про одну річ конфліктології, про розширення предмету переговорів, забувають про іншу, ще так звані конфлікти з нульової суми. І будь-які рішення в цьому плані не спрацюють, на жаль.
Николай, скажите, пожалуйста, вот логичный вопрос. Уже понятно, вот по вашему мнению, это решение не сработает. Но может ли оно навредить Украине? Вот представьте себе, что украинский президент услышал доводы господина Филипчука и говорит о том, что а давайте обсудим совместное управление Крымом, например. Не будет ли это сигналом о том, что для мирового сообщества, о том, что Украина готова, скажем так, пожертвовать своим суверенитетом над Крымом, возможно, даже над Донбассом, и таким образом, переведя, в принципе, аннексию из рамок чего-то фактически свершившегося, но еще не легитимизированного, в рамки вот такие более легитимные, таким образом фактически помогая России оправдать и законно оформить аннексию полуострова?
В тому-то и справа, что проблематичным є ця позиція, на мою думку, дивіться, якщо порівнювати, як свого часу, наприклад, відбувалося під час перезавантаження російсько-американських відносин. Україна, на жаль, під час правління Барака Обами 2009-2010 років, коли компроміс було досягнуто між Вашингтоном і Кремлем на основі готовності України робити відповідні поступки. Фактично, зараз ми можемо повторити цю ситуацію, більше того, ми можемо лише нашкодити Україні, тому що на сьогоднішній день команда Трампа лише формується, його підходи на міжнародні відносини лише формуються. І, на жаль, ми можемо допомогти тим в команді Дональда Трампа, які якраз виступають за компроміс. Тобто вони скажуть, ось дивіться, Україна сама готова стати от розмінною монетою, вона готова виступити тою стороною, за рахунок якої ми там з Росією прийдемо за компроміс. Давайте це робити. І апріорі ми послабимо тих в адміністрації Трампа, наприклад, представників Heritage Foundation, того самого міністра оборони Джеймса Меттіса, які прекрасно розуміють, що є Російська Федерація для світового порядку. Тобто, фактично так, на жаль, ми можемо ще підігравати тим, хто виступає за компроміс за рахунок України.
И вот по вашему мнению, я понимаю, что это очень сложно сейчас говорить, но есть ли шансы на то, что администрация Трампа действительно будет воспринимать Украину вот по киссинджеровскому, я бы сказал, варианту, бывший госсекретарь Соединенных Штатов, который предлагает, в принципе, сделать Украину нейтральной, ну, фактически, как мы, вот многие эксперты говорят, что это приведет к вхождению в зону интересов России. Вот возможно, что эта точка зрения все-таки будет преобладать, особенно благодаря вот таким усилиям?
На жаль, так. Баланс, скажімо так, уявлень і того, що можливо компромісу, він може схилитися на рахунок тих, хто в адміністрації Дональда Трампа виступає якраз за компроміс. Україна повинна, зрозуміло, що свій порядок денний просувати, але ніяким чином не сприяти просуванню фактично того всього, що хоче Російська Федерація. Тому, скажімо так, щодо нейтралітету, власне, говорять.
Что ж, Николай, я жутко извиняюсь, просто у нас заканчивается время. Ну, примерно ваша мысль понятна. Нельзя помогать пророссийским силам делать за них их работу. С нами на связи был Николай Белесков, аналитик Института мировой политики. Вы слушали радио «Крым Реалии». У микрофона был Александр Голубов.